Ветер в окно.
Всем добрый вечер. У микрофона Марианна Никольская. За звукорежиссерским пультом Михаил Бориславский. И сейчас немного о том, что вы сегодня услышите. В рамках рубрики «Солнцеворот» мы отправимся в Российский этнографический музей, где побываем на экскурсии «С чего начинается Родина». Примерно без четверти девять начнутся литературные чтения. После выпуска новостей в 21:10 – радиовикторина «Умники-разумники», а в 23:10 – «Городской наблюдатель». Краевед Алексей Ерофеев продолжит нас знакомить с петербургскими площадями. И завершит наш канал «Музыкальная гостиная», которая начнется в 23 часа 25 минут. Ну а сейчас в эфире «Солнцеворот». Передача о фольклорных традициях и народной культуре.
Начинается Родина с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. Чего начинается Родина?
Это песня Вениамина Баснера и Михаила Матусовского из кинофильма «Щит и меч» в исполнении Марка Бернеса никого не оставляет равнодушным. Проникновенные слова и удивительная мелодия каждый раз волнуют нас вновь и вновь. Есть в ней какая-то щемящая нота, проникающая прямо в сердце. Ведь понятие Родины у каждого свое, и в самые тяжелые времена, в самые ответственные минуты именно это осознание придает силы и заставляет совершить поступок, который назовут затем подвигом. Где истоки этого патриотизма и с чего начинается Родина? Так в Российском этнографическом музее назвали экскурсию, рассказывающую о детстве и становлении тех людей, которые выросли в глубинке, но прославили свой край, став героями Великой Отечественной войны. С некоторыми из них, жителями Карелии, Крайнего Севера, мы с вами сегодня и познакомимся. И я предоставляю слово экскурсоводу Российского этнографического музея Елене Федоровой, которая начала свой рассказ с вопроса.
А вот с чего начинается Родина?
Ну, я думаю, что каждый ответит по-разному. Для представителей многочисленных народов огромного советского государства Родина тоже начиналась с разного. пусть с малого, но с чего-то очень близкого. Может быть, это туманная дымка за околицей родной деревни. Может быть, это крик чаек над рыбацким поселком. Может, это горная речка возле родного аула. Вот те самые детские, может быть, воспоминания, очень близкие, что дают человеку ощущение своего, родного. Ну, вот наши сегодняшние такие почти фронтовые дороги привели нас в зал северо-запада России и народов Прибалтики. 12 разных народов. Это и финно-угорское население северо-запада нашей страны, карелы, водь, ижора, финно-ингерманландцы, вепсы. Где жили эти люди век за веком? Это огромное количество разных народов. И сегодня мы с вами немножко попутешествуем по Карелии. Вот это тот край, что раскинулся между Финским заливом, Ладожским озером. С давних пор на этих землях жили потомки древнейшего финно-угорского населения этих земель. Среди них вепсы и карелы. Ну, заглянем к ним в дом на свадьбу. Посмотрите перед собой. Здесь столько знакомых для нас предметов, места расположения этих вещей очень близки. Наверняка вы заметили божницу с православными иконами, лавку, что идет под окошком, врублена в стену, так называемый хоромный наряд деревенской избы здесь представлен. Все это такие константы крестьянской жизни, которые характерны для самых разных этнических традиций и для русской традиции, потому что с русскими людьми перекрестно сообща финно-угры жили здесь, на северо-западе, и с другими народами тоже, что исповедовали православие, например. Таких общих точек взаимодействия можно увидеть очень много, друзья, убедитесь в этом. Мы посмотрим на костюмы персонажей, что здесь представлены, а сцена здесь очень условная, собирательная. То есть вроде свадьба показана традиционная, но невеста тут карелка, например, да? Костюм ее, кстати, очень похож на одежду русской крестьянки, правда? Так и не специалист, наверное, и не различит.
Красный сарафан.
Красный сарафан, да, рубаха традиционная. Мать невесты и жорка у нас здесь, и ее одежда похожа на одежду русской женщины деревенской. Только есть маленькие нюансы, небольшие отличия, их можно замечать. Вот в одежде матери не просто украшение, а головной убор очень раннего типа, финно-угорский, сапан называется. И его же можно увидеть в развернутом виде, правее, внизу, в витрине. Он густо, почти коврово закрыт вышивкой по центру, где преобладает красный цвет, очень важный в традициях самых разных народов.
Итак, множество народов мирно жили по соседству друг с другом. Их культуры переплетались, в жизни появлялось много общего. Но у каждого народа сохранялись свои особенности, свои древние архаичные черты. Елена Федорова продолжает.
Мы отправились с вами в гости к тверским карелам. Карелы-то разные бывают и живут в разных областях северо-запада. В этой избе живут старообрядцы, староверцы, хранители старины глубокой, как они себя называют, хранители древнего благочестия, так они о себе говорят. Присмотритесь, вроде бы обычная крестьянская изба, тоже божница перед нами, но есть детали, отличающие староверческое жилище от прочих. Божница занавесочками прикрывается, есть ритуальные предметы на скамейке рядом со старушкой, подручник там, он для моления использовался, лубочные картинки нравоучительного характера на стене очень часто вывешивались в староверческом доме, чтобы помнить о христианских законах жизни. Ну, вот такие отголоски далеких, древних времен, они сохраняются в культуре местного населения северо-западных земель. Все еще звучат и наигрыши на карельском кантеле. Знают этот инструмент люди до сих пор. Все еще можно и руны послушать. Эти тексты, во всяком случае, устные тексты, знакомы. Ну, во многом благодаря Элиосу Лёнруту, который их собрал. И мы знаем такой литературный памятник, как Калевал. Иногда еще все-таки в глухих деревнях, маленьких, можно и плачею послушать. Например, у нас образ такой плакальщицы ритуальный представлен такой вот старушкой задумчивой. Ну, это ритуальные, такие магически значимые песнопения, такая вокальная традиция, которая связана с очень древними обрядами, погребальными в частности. Вот так здесь жили люди. Трудились, хранили опыт предков, отношение к родной природе, песни, сказки, очень древнюю эпическую традицию. И в таких простых крестьянских деревнях родились, стали расти девочки Анна Лисицына и Мария Мелентьева. Анна в семье Вепсянской в деревне Житно-Ручей, Мария в семье Карельской в деревне Пряжа. И росли девочки, строили планы на мирную жизнь. Анна школу закончила, в техникуме выучилась, поступила работать библиотекарем в город Сегеш, это в Карелии, а Мария в Сегеже работала санитаркой. Ну, все планы на мирную жизнь прервала война. Карелия была оккупирована, и на тех территориях, что были заняты врагом, стали образовываться партизанские отряды. А для партизан укрытие – это лес. Там найдешь все, и пищу, и убежище. Если это лес твой родной, ты его знаешь хорошо. Вот в один из таких партизанских отрядов девушки и ушли, что в районе Шолт-озера. Вот именно там они оказались. Мы последуем за ними, в лес тоже.
Лес-кормилец. Как говорили крестьяне, у леса жить, горе не знать. Это и охотничьи угодья, и грибы с ягодами, и лесные пасеки, и делянки, и древесина для огня, и материал для жилищ, и заготовки для домашней утвари.
Так что в лесу, друзья, не пропадешь. Можно даже хлеб выращивать в лесу. И вот эта фотография здесь внизу, в нижнем ряду слева, она как раз показывает, как обрабатывают лесную подсеку. И скот в лесу можно пасти, все что угодно. Так что партизанские отряды в лесу чувствовали себя в своей стихии, если, конечно, леса для них родные. А родина, она всегда своя, всегда близкая. Девушки, уйдя в партизанский отряд, в 42-м году получили военное задание. Нужно было пробраться в тыл противника, получить важную информацию о расположении штабов, о местах, где находится военное снаряжение, где войска расположены, наладить отношения с местным населением им предстояло. Задание очень сложное, почти месяц ушел на его выполнение. Информацию девушки собрали и стали отправляться в обратный путь, чтобы доставить сведения в расположение Красной Армии. А путь им преградила река Свирь. И Анна Лисицына стала тонуть. Несколько секунд на принятие решения. Доставить информацию или сберечь свою жизнь. Позвать на помощь боевого товарища или позволить ему доставить документы советским войскам. Анна решение приняла быстро, она пожертвовала жизнью. Да? Мария добралась до противоположного берега. Информация была доставлена партизанам. Вот так сложилась судьба молодой девушки Анны Лисицыной. Мария Мелентьева в том же году снова была направлена в тыл врага. К сожалению, из-за предательства местного жителя она была предана врагу. Ее пытали довольно жестоко. Она выдержала эти мучения и была расстреляна.
Обеим девушкам посмертно было присвоено звание Героев Советского Союза. Именами Анны Лисицыны и Марии Мелентьевой названы несколько улиц в городах и селах Карелии. Установлены памятники. Судьба двух девушек легла в основу пьесы Александра Иванова «Это было в Карелии». А у писателя Геннадия Фиша есть очерк «Подруги». Но экскурсовод Елена Федорова продолжает экскурсию.
Перебрались мы с вами, друзья, в другой такой светлый просторный зал. Здесь расположена наша временная выставка «Арктика. Земля обитаемая». Уж она настолько временная, что постоянной стала в нашем музее. Он с 2016 года открыта. Мы ее очень любим. И здесь можно узнать о всех тех, кто в Арктике живет с давних пор. Рядом с нами есть карта, а на карте темно-синее пятно. Обширное, неправильной формы. И это та самая российская Арктика, один из самых суровых регионов нашей страны, где очень тяжелый, экстремально трудный для выживания климат. Выше над картой арктический ландшафт, вечные льды, снега. Мы вспомним вечную мерзлоту, такое природное явление, когда земля промерзла на несколько метров вглубь. Вот вместе с тем эти суровые земли всегда были общим домом для самых-самых разных народов. Некоторые из них поселились здесь такой глубокой древности. Исследователи определяют период появления первых стоянок. Да, археологи нам дают такой материал. Возрастом в 30 тысяч лет. Это невероятно далекое от нас прошлое. Это палеолит фактически. О давних временах ведется рассказ здесь, в этой части зала. О древней Беринго-морской культуре. О корнях тех, кто сейчас в Арктике живет, так называемые палеоазиаты. Это чукчи, коряки и близкие к ним народы. Зачем люди вообще сюда пришли? Вот хочется спросить. Да, сидели бы в более теплых областях. Мы по наскальным изображениям получим ответ на этот вопрос.
Неолитические петроглифы с изображением оленей, водоплавающих птиц показывают, ради чего пришел человек в эти суровые земли. За зверем. Есть зверь, есть жизнь. эта древняя формула выживания работает в Арктике до сих пор.
Увезу тебя в тундру, увезу седым снегам, белой шкурой медвежу брошу к твоим ногам. По грущащему морозу поспешим на край земли, и среди сугробов дымных затеряемся вдали. Мы поедем и помчимся на оленя кутом раним, и отчаянно ворвемся в тема в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называю себя крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Одну. Ярким севером рассеянет твои плечи оберну. Звезды не загорится на ресницах серебром. Сколько хочешь самоцветов, мы с тобою соберем. Мы поедем и помчимся, на оленя худом раним, и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Называю себя крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Увезу тебя в тундру, и тогда поймешь ты тут, почему себе так манит, так зовет полярный круг. Ничего же здесь метели не беда, что холода. Если ты полюбишь север, не любишь никогда. Мы поедем и помчимся, на оленя худом раним, и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называю себя крайним, ты увидишь, что он бескрайний, я тебе его дарю. Увезу тебя я в тундру, увезу тебя одну.
Вот здесь, в этих краях, не совсем, конечно, в Арктике, да, но в Сибири, потому что Арктика – это часть обширного региона Сибири, 12 миллионов квадратных километров, такие просторы. Здесь когда-то, в 1900 году, появился на свет Семен Намаконов. В свое время, в военные годы, известнейший снайпер Красной Армии. Человек, который с малолетства эту землю прочувствовал. Он знал, как сидеть правильно в засаде, мог часы проводить в таком убежище. Это человек гений маскировки, с крепкой рукой, с наметанным глазом, с молниеносной реакцией. Человек, который на фронте стал легендой. Те, кто знал его лично, говорили: слушайте, но он заговорен, его вражеская пуля не берет вообще. Он 10 раз ранен, не погиб. Пули пробивали его одежду, его обувь. Он остался жив, это феноменально. Всевозможные вражеские снайперские дуэли он все выиграл. Ну, не иначе это таежный шаман. Кстати говоря, трубка шамана, условно назовем его, да, Семена Намаконова, здесь на фотографии видна хорошо. Это его курительная трубка. Он с ней не расставался и использовал ее как своего рода записную книжку. На ней точечками отмечал, сколько целей живых он поразил. Порядка 368. Это очень много. Ну, Семен Намаконов шаманом не был. Кем же он был? Охотником. 7 лет парень держал в руках оружие.
да, ружье. От отца перенимал премудрости охотничьего промысла. Умел ставить селки, умел выслеживать зверя, выживать в тайге. Это очень тяжело. А сухопутная охота – одно из самых древнейших занятий народов Сибири, ну и в частности народов Севера, о которых мы сегодня говорим. Предметы, нужные охотнику, мы сейчас увидим. Вот перед вами, друзья, взгляните, довольно ранний предмет. Начало 20 века, ружье, маскировочная доска здесь показана. С внешней стороны она ребристая, и можно к этой рифленой поверхности снег прилеплять, такой влажный. Это отличная маскировка для охотника, который притаился за доской, подкарауливает зверя. Доску эту можно передвигать с места на место, лыжи, закрытые камусом, прикреплены к доске снизу. Она мобильна, очень удобна и годится для долгого выслеживания животного. Самое главное, чтобы костюм был подходящий, да, и позволял человеку не замерзнуть при вот такой тактике подползания и подстерегания. Вот на этой очень старой фотографии конца 19 века изображен охотник эвенк. Наш Семен Намаконов, он как раз эвенк, да, такой потомственный, знающий лес человек. Какая необычная прическа у этого парня, заметили? Косичка плотная, очень удобное охотничье приспособление. Можно снаряжение привязывать к ней, когда переправляешься через реку, оно не намокает, не потеряется. Оружие довольно простое в руках у этого парня. Ну, вот такие древние традиции, они сослужили хорошую службу тем, кто во время Великой Отечественной войны защищал свою родину, свою тайгу, свои края. Семен Намаконов прошел всю войну, ну, здесь он изображен в засаде, в ситке, как он говорил по-охотничьи, в ситке расположился. Он там мог сидеть днями в этой ситке, не шелохнется травинка рядом с ним. Человек феноменально приспособленный к этому роду деятельности. Причем его путь на фронте он не задался сначала. Семен был малограмотным человеком, довольно застенчивым. И его не хотели брать в бой, потому что он команды плохо понимал. Его отправили в хозчасть. Он и там не прижился. Он путал цифры, он надписи неправильно читал. Его с кухни прогнали. И вот служил он санитаром в госпитале. Однажды заметил, что враг издали целится в раненого бойца. И у него моментально сработал охотничий инстинкт. Просто рефлекторно. Он схватил оружие, сделал выстрел, враг был поражен. Вот так начался его славный путь снайпера.
Оружием снайпера по прозвищу «Таежный шаман» была трехлинейная винтовка Мосина, поначалу даже без оптического прицела. Об искусном стрелке из Забайкалья писали центральные газеты. Писатель Сергей Зарубин написал о нем книгу «Трубка снайпера». Поэт Лебедев-Кумач посвятил ему стихи. «Он мастер снайперской науки, фашистской нечисти гроза. Какие золотые руки, какие острые глаза». Второе прозвище Намаконова было «Глаз коршуна». Впервые Семен взял в руки ружье, когда ему исполнилось 7 лет, а в 10 он уже считался заправским охотником. Соболя бил, добывал и зюбра, и сахатова. А когда грянула Великая Отечественная война, ему уже было за 40. Стрелял на 300-500 метров, а однажды его снайперская пуля достала фашиста, до которого было с километр. Намаконов так учил бойцов снайперскому делу. «Всегда может появиться цель», — говорил он. «В любой момент сумей застыть, укрыться. В комок соберись, низко голову держи, ворочай одними глазами». Со стороны оно и впрямь могло показаться, что знается охотник с нечистой силой. Он выходил на задание с веревочками, шнурками, рогульками, с осколками зеркал. На ногах у него были бродни, обувь, сплетенная из конского волоса. И все это снайперу было нужно. Бродни делали шаг бесшумным. Зеркальцами он выманивал выстрел противника. Веревочками, как кукольник, приводил в движение запасные каски, надетые на палки. Никто из взвода не мог превзойти его в искусстве маскировки. Холод, снег, метели, дождь были его союзниками. Намаконов порой не покидал свою ситку по двое-трое суток, лишь бы трубка находилась с ним. Старший сын Владимир тоже был снайпером. В одно время, как потом выяснилось, отец и сын находились на соседних участках фронта, но вот встретились только после войны. Семен Намаконов прославился на фронте, но в мирной жизни оставался человеком простым и скромным, возглавлял бригаду плотников. Зная его пристрастие, люди дарили ему трубки. Некоторые из них до сих пор хранятся в разных музеях страны. Семен Намаконов прожил достаточно долгую, полноценную жизнь. Он умер в 1973 году. У него было 9 детей и 30 внуков. История Семена Намаконова стала собирательным образом для фильма «Снайпер 2. Тунгус». А в 2015 году, к 70-летию Победы, в Магайтуе Забайкальского края на улице его имени была открыта стела прославленному снайперу. И еще одно маленькое уточнение. В одних источниках говорится, что Намаконов был тунгусом, а в других – эвенком. Но на самом деле тунгусами называли эвенков в дореволюционной России и в первые годы советской власти. Но теперь этноним «тунгус» практически не используется. Ну а мы возвращаемся в Российский этнографический музей и продолжаем слушать Елену Федорову.
Кстати говоря, эвенки – одни из немногочисленных народов, которые в Сибири научились ездить на оленях верхом. Они, кроме того, что охотники, еще и оленеводы. У нас есть предметы, представляющие, как именно эвенкам это удавалось. Здесь есть верховое седло на оленя, коврик, который использовали для верховой посадки, сумы переносные для перевозки всевозможных вещей и посох для того, чтобы на оленя взобраться. Сибирские народы, автохтоны, местные, они очень невелики ростом. Ну так, антропологически сложилось. Им, конечно, на такого оленя забираться не очень-то просто. С пенька обычно это делали, опираясь на посох. Без оленя в Арктике вообще никак не обойдешься. И есть оленей след на трудном пути к победе, друзья. Давайте вспомним, как выглядит это животное. Северный олень исключительно прирожденный арктический вездеход. Это такая машина для выживания. Вот при всем том, что животное не крупное, и не сказать, что очень мощное, но живучее, благодаря своим биологическим особенностям. У оленя теплейший мех, очень теплый. Каждая шерстинка остевая, как пустая трубочка. И внутри задерживается теплый воздух. Поэтому из оленьих шкур владельцы тучных оленьих стад, ну или не очень тучных, они шили себе одежду. И здесь рядом с чучелами оленей на манекене мы видим женскую традиционную шубу-паницу. Она как раз изготовлена из оленьего меха. Теплейшая шуба и очень нарядная, украшенная кусочками цветного сукна. У оленей удивительные ноги, приглядимся к ним. Внизу этих ног копыта. Если олень нажимает на ногу, копыта чуть-чуть раздвигается, и его площадь увеличивается. Это хорошая опора. Хочешь по болоту ходи, хочешь по снегу глубокому перебирай ногами. А когда нога вытаскивается из снега или из вязкого болота, то копыта сжимается. Или как иголка, как спица, эта нога выходит из топи, например. Вот спина у оленей слабая. И если, например, усесться, не зная дела на эту спину, так ее и сломать можно. А садиться надо правильно в ту область, где у оленя лопатки, чтобы была опора на передние ноги. Вот тогда все будет хорошо. Лишь немногие народы Сибири, да, а эвенки в их числе, научились этому и передвигались на оленях верховым способом. Большинство сибирских народов использовало оленей за пряжки. Это очень хороший тягловый зверь. Его ставили в нарты, сани. Увидим этот транспорт, незаменимый в арктических условиях. Приглядитесь, тут корякские грузовые нарты для перекочевки. Мощные, сюда можно сложить даже части дома. Вы сейчас перед собой видите длинные жерди, которые служили основой чума в тундре. Сам чум можно увидеть в глубине витрины на большом фотопанно. Тундровый ландшафт, традиционное жилище показано. Можем представить себе семью в перекочевке. Вот так в первые месяцы войны бои добрались и до Заполярья, до этой родины для многих людей. А бои шли жестокие. Воинам на передовой требовалось подкрепление и живой силой, и медикаментами, и продуктами, и боеприпасами. Как добраться до этого фронта, до этих суровых земель, если колесный транспорт туда практически не идет, по бездорожью? Там колеса вязнут в снегу, там моторы глохнут. А что, если использовать арктического оленя как военный транспорт? Решено. Порядка 10 тысяч животных прямо из тундровых стойбищ были отправлены в Заполярье на Карельский фронт, а вместе с ними около 1400 местных оленеводов. Вот крепкие парни, ненцы, самы, коми, ижемцы, прямо в рубахах, малицах. Вы видите перед собой эту одежду под суконной рубахой. Да, сверху синего цвета одеяние, а под ним та самая меховая малица, традиционный костюм. Прямо в сапогах пимах, который тоже перед вами из оленьего камуса. А камус – это мех с ног оленя, очень жесткий, функциональный. Не налипает к нему влажный снег, не царапаются ноги оленя. Обувка очень хорошая из такого меха. Вот прямо в такой одежде отправлялись на фронт парни-оленеводы. А одежду такую они шили с глубокой древности, называя ее «второй дом», потому что она помогала человеку в пути выжить. Вот так на оленях в запряжке лыжники передвигались на Карельском фронте, используя биологические и физические возможности этих очень выносливых животных. Они переносят мороз до минус 60 градусов. Они сами себя кормят, своими острыми копытами добывают корм под снегом, да, ягелем питаются, вы знаете об этом наверняка. Ну, благодаря таким удивительным, выносливым животным с Карельского фронта было вывезено порядка 10 тысяч раненых, доставлено около 8 тысяч живой силы подкрепления, доставлялось продовольствие, вооружение необходимое, вывозились разрушенные самолеты с фронта, по-моему, 163 самолета было вытащено. И враг, фашист, он сначала очень иронично и так легкомысленно относился к этим животным, ой, оленники, подумаешь, а потом враги поняли, что это тоже бойцы. И после того, как оленные эшелоны, транспортные эшелоны нанесли колоссальный урон врагу, этих животных стали расстреливать. Их расстреливали с самолетов, на них спускали лавины, им устраивали засады. И для животных, для арктических оленей война закончилась в 1944 году с освобождением Мурманской области. Почти из 10-тысячной армии животных выжило около 1000 всего лишь. Ну, вот в 2012 году был открыт памятник оленно-транспортным батальонам в городе Нарьян-Мар. Опыт бесценный совершенно. Опыт использования арктических оленей в боевых условиях перенимается и современными военными. На Дальнем Востоке, на арктическом факультете курсанты работают с оленями упряжками, например, в Мурманске у нас. Там, где Северный флот, да, есть отдельная мотострелковая бригада на оленях упряжках. То есть не обойтись без этого животного в наши дни тоже.
Ну что же, я благодарю экскурсовода Российского этнографического музея Елену Федорову за такой интересный рассказ. После выпуска новостей мы снова встретимся с вами в программе «Городской наблюдатель». А тему оленей продолжит песня про этих замечательных северных животных. Песня была написана композитором Модестом Табачниковым и двумя поэтами Яковом Костюковским и Владленом Бахновым. Исполняет ее певец нанайского происхождения Николай Бельды, или, как он себя называл, Кала Бельды. Он родился в семье охотника, но рано осиротел. Детство было тяжелым и голодным. Из школы-интерната 16-летний мальчишка сбежал на фронт, добавив себе 2 года возраста. Воевал на Тихоокеанском флоте юнгой, участвовал в боевых действиях в Корее, награжден несколькими медалями и орденом Отечественной войны. В детстве Кала пережил сильный испуг и стал заикаться. Но когда он пел, заикания не было. Талантливого парня пригласили даже выступать в ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота. После войны Кала Бельды закончил музыкальное училище, а затем и консерваторию. Стал одним из самых популярных певцов Советского Союза. Песни в его исполнении были поистине народными хитами. На этом я, Марианна Никольская, с вами прощаюсь и желаю всего самого лучшего. И до новых встреч!
Едем, едем мы тайгой, и неудержимо. Лес таежный, лес густой, пролетает мимо. А за спиной летит снежок, мчатся нарды круче. Борзый конь хорошо. И шаг хорошо, и верблюда хорошо, а олени лучше. За медведем где-то близ волк несется юркой, презирая рыжих лис вроде чернобурки. А за спиной летит снежок, мчатся нарды круче. Юркий волк хорошо, чернобурки хорошо, и медведь. медведи хорошо, а олени лучше. Жаль, что занят я, друзья, а не то без лени. К вам бы в гости ездил я только на оленях. А за спиной летит снежок, мчатся нарды скручи. И трамвай хорошо, и троллейбус хорошо, и метро хорошо, а олени лучше. Ни толкучки, ни возни, скажем, для примера, ни борьбы за место нет и ни милиционера. А за спиной летит снежок, мчатся нарды скручи. Паровоз хорошо, пароход хорошо, самолет ничего, олени лучше.